Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Сегодня в нашей программе «Старая добрая знакомая». Вот так я скажу, потому что мы уже встречались в нашем эфире с галерейщицей, с, как бы назвать, вот хотела сказать, стильной кафешницей. Вот. Это так и есть. В общем, с человеком, который в мире искусства и вообще в мире, в котором не должно быть границ. И вот мне кажется, что моя гостья Марина Цорцуми эти границы, ну, просто берет стерочку и стирает, и стирает. То она в Латвии, то она в Грузии, то обратно в Москву. И, конечно, мы понимаем, что здесь много всяких трудностей, сложностей, проблем и вообще трагедий. Но я смотрю, жизнь идет, художники активны, и вы даете им возможность показать то, что рождается. Марин, приветствую вас в Риге.
Да, спасибо большое. Я очень рада находиться в Риге, которую я практически считаю своим домом. Очень город прекрасный, замечательный. Даже восхищаться им я не перестаю уже много-много-много лет. Так что спасибо, что пригласили.
Отчасти вы рижанка, потому что у вас здесь есть свои родные окна, которые выходят на исторический центр рижский. Есть свои улочки, есть свои друзья. Даже и друзья-галерейщики, я так понимаю, правда? В этот приезд уже побывали в одной новой маленькой рижской галерее, так?
Конечно. А как же? Конечно.
Ну, расскажите немножко об этих связях. Это же нас держит сейчас на плаву.
Да, это, конечно, на нас держит. И мне всегда было очень трудно, как сказать, определиться со своим, что ли, происхождением, положением, потому что у меня мама наполовину полька, наполовину белоруска, папа грузин. И я родилась в Москве, выросла я в Грузии и училась в Германии частично, 2 года там жила. И у меня очень размытая такая национальная принадлежность, как я себя ощущаю. И, конечно, я пытаюсь тоже объединять людей, так как я училась в ВГИКе на режиссерском факультете. И в то время, когда я училась, это был 83-87 год, это было как бы такое время, когда весь ГИК был наполнен студентами из самых-самых разных мест. И у нас были и латыши, и, ну, со всего мира. У меня друзья, вот в любом месте, где я оказываюсь, там обязательно найдется человек, выпускник в ГИК. И поэтому мне довольно легко находить общие связи. И, ну, собственно, когда я попала в Латвию, то мне сразу стало интересно что-то здесь начать делать. То, что связано с латвийской культурой. И так получилось, что я, собственно, попала в круг очень творческих, очень интересных людей. И меня сразу закружило в этом хороводе, и поэтому родились какие-то проекты. И вот мы сделали сначала выставку грузинских художниц Туту Киладзе в галерее «Астронаутс» на Мейера. И потом вот уже я подружилась с Кристианой Димитере, и мы решили сделать, выпустить книжку. Книжку по сказке Карлиса Скалба «Морская русалка». И мы стали искать русский перевод, и не нашли его. И замечательный переводчик, поэт, прежде всего, Сергей Тимофеев, участник «Орбиты», он сделал очень хороший, с моей точки зрения, русский перевод. Кристиана рисовала очень интересные графичные картины. И мы издали билингвальное такое вот издание этой сказки. И мне стало очень интересно, ну, я прочитала историю Карлиса Скалба. Мне было бы, конечно, очень интересно все это продолжать, но пока вот в силу разных причин, может быть, еще что-то получится. Вот, и сама я живу в доме, который построил Эжен Лаубе, и напротив у меня этот, как я его называю, дворец, который он построил. И это прекрасно. То есть Рига для меня это такое сосредоточие каких-то культурных пластов на пластовании, и это как плавильный котел, в котором огромное количество различных наций, людей перемешано, выплавлено. Иногда не все так гладко и не все так притирается, но это дает огромную мощную энергию. Вот, наверное, рижане, они люди, которые здесь живут, они, может быть, ну, просто это перестают чувствовать, потому что, ну, привыкаешь к своему городу, он тебе кажется уже таким, ну, обычным, ну, как бы, там, иногда скучным, там, еще каким-то. Но когда ты вот приезжаешь в Ригу, вот я про себя сейчас говорю, то я ощущаю вот эту мощь вековую, которая здесь существует. И вот я очень люблю Ригу.
Сами только что из Тбилиси.
Да.
И ведь это тоже любовь.
Конечно, это любовь. Это моя историческая родина. И сейчас вот как бы там тоже происходят очень разные процессы интересные в художественной жизни тоже. И у нас в Москве галерея Татибадзе, грузинская галерея, которую мы основали с грузинскими художниками Константином и Георгием Татибадзе. И мы там тоже пытаемся донести, в общем, какие-то новые интересные веяния, да, вот то, что мы можем привезти из Тбилиси, мы привозим и показываем. А сейчас в Тбилисской национальной галерее, даже не в Тбилисской, а в Грузинской национальной галерее на улице Руставели была выставка наших художников, которые мы считаем своими резидентами. Это Ольга и Александр Флоренский из Санкт-Петербурга, которые тоже давно уже связаны с Тбилиси. Там была их выставка, сделана в Грузии. И это тоже потрясающая, огромная выставка. Она произвела очень большое впечатление на всех, кто на ней побывал. Вот. И такие параллели, вот как-то они там, пересечения какие-то туда-сюда, оттуда. Сейчас обратно полечу в Тбилиси. Там будет фильм моей подруги, очень хорошего грузинского режиссера Наны Джанелидзе, которую она тоже давно и долго вынашивала, она сделала, называется, сейчас я как не знаю по-русски перевести, «Лиза, иди», наверное. Это история журналистки грузинской, которая попадает на абхазо-грузинскую войну. И это тоже такая очень больная тема, которая, безусловно, дискутируется. И сейчас она тоже очень актуальна. И вот тоже посмотрим. Вот послезавтра будет премьера этого фильма. И наверняка тоже вызовет большой резонанс в грузинском обществе. Ну, я думаю, и не только. Вот просто, если говорить... Когда я была маленькая, то я всегда... Мой дедушка выписывал огромное количество газет, и на всех газетах я с удивлением находила один лозунг. Там было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Мне всегда было очень интересно, кто такие эти пролетарии, почему они должны соединяться. Вот когда я повзрослела, и я долго думала, и уже немного попутешествовала по миру, то я поняла, что это, что всегда человек найдет другого своего, как сказать, единомышленника, и соединяются люди во всем мире, независимо от своего происхождения, пола, и, как бы, как говорится, свояк свояка видит издалека. Вот. Поэтому мне кажется, что в культурном пространстве это тоже очень важно, и где бы я ни была, я со своим фильмом, который я сняла по Маркесу, «Только смерть приходит обязательно», объездила 21 международный кинофестиваль. Причем фестивали были очень полярные, от Тегерана до Сан-Франциско. И везде люди понимали, о чем идет речь. И когда, мне кажется, какая-то настоящая такая боль, она всех людей объединяет. И, наверное, просто мы должны слушать вот это свое чувство и слушать свое сердце. Так мне кажется.
Да, о свояках. Действительно, мы сейчас просто должны передать привет. Ну, пусть совсем небольшой Рижской галереи, пусть совсем, ну, скажем так, немного там возможностей, хотя все, что выставлено, уже несколько выставок прошло, все это прекрасно. Галерея «Боксер». И я так понимаю, что галерейщик галерейщика, свояк свояка, любит, знает, уважает, если это настоящий профессионал своего дела. У каждого есть свое направление, у каждого есть свой интерес в искусстве. И вот получается, что сейчас в Риге появляются вот такие галереи, благотворительные галереи, которые помогают художникам современным, которые помогают зрителю узнать новое живьем.
Да, Максим Боксер – это очень известный человек в мире современного искусства. У него была своя галерея в Лондоне. Сейчас вот он переместился в Ригу, и я думаю, что для Риги это будет неким приобретением, потому что это человек с утонченным вкусом, человек, который четко знает, что он делает, понимает это. И Максим Боксер, он вот во время пандемии он организовался совершенно уникальную площадку Marketplace, который назывался «Шар и крест». И он дал возможность художникам, которые, в общем, сидели в заперти, и так-то, в общем-то, никакого рынка особого искусства нету. А так люди вообще умирали с голоду. И он дал возможность людям продавать свои работы. Придумал очень интересную схему, по которой там, если ты продал 3 работы, ты должен купить у другого художника. И это началась такая взаимовыручка художников, потом в нее вовлеклись коллекционеры. И это было целое такое явление. В общем, во время пандемии люди друг другу помогали. Вот. И вот сейчас этот человек, он приехал в Ригу со своими проектами. И
со своей семьей.
Со своей семьей, да. И, собственно, вот те 2 выставки, которые он сделал, они были уже интересные. И сейчас он начинает работать с латышскими молодыми художниками. И это тоже, мне кажется, очень интересный пример такой интеграции. И, как мне кажется, ну, это всячески нужно развивать и поощрять, потому что люди, они должны друг друга услышать, да, и они должны понять, что исторически так сложилось, что, ну, они живут вместе. И с этим сделать ничего нельзя, нужно с этим работать. И чем больше тепла и любви будет друг к другу, тем, наверное, интереснее будет развиваться дальнейшая жизнь, как мне кажется.
Да, да, да. Это еще и та интеграция, которая дает возможность молодым выходить на профессиональный уровень. Ведь мы понимаем, в Риге не так много галерей профессиональных, серьезных, и не каждая галерея возьмет начинающего художника и будет готова, ну, как бы раскручивать это имя. А зачем, если есть мастера, которые готовы выставляться? И вот эта интеграция молодой струи, что ли, в современное искусство, это тоже очень важно.
Ну, галереи боятся работать с молодыми, потому что это непредсказуемо. Потому что молодые, они сегодня так, завтра эдак. И никто... Все хотят, конечно, спокойной жизни, чтобы все было как бы накатано, известно. Но найти молодых тоже не так просто. Это на самом деле многие люди, они думают, что они, особенно по молодости, кажется, что ты преуспел во всем. Да? Ну, с одной стороны...
Как минимум гений.
Да. С одной стороны, это как бы хорошо, потому что, может быть, это какая-то такая задор и дерзость. Он помогает продвигаться, но я вот по своему опыту могу сказать, что такое количество людей, которые мне молодых, которые присылают свои наброски и считают, что это законченная выставка, и пишут там, я должен выставиться у вас в галерее, при том, что мне хочется всегда написать, но вам надо еще немного поучиться, мне кажется. Вот. Но я всегда стараюсь как-то тоже там советовать людям, куда им обратиться, что им там дальше сделать. Это очень сложно. Молодых тоже хороших найти редко. Хотя вот насколько я знаю, что когда бывают такие показы художественные в Академии Розенталя, то там очень много интересных работ. И даже там один раз я купила себе для Риги несколько рисунков. Вот. И, конечно, интересно ходить, вот, смотреть. И всегда вот, я вспоминаю цитату в России была такая фабрика эксцентрического актера в 20-е годы 20 века, и их девиз был «Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей». И мне этот девиз очень нравится. Я считаю, что... И как раз недавно мы говорили с Линдой Люзе о том, что у нее тоже в галерее сменилось там поколение совсем молодых. Я сказала, что да, с молодыми интересно работать. Можно питаться их энергией и продлить, так сказать, свою творческую молодость. Мне кажется, что здесь много интересного. Сейчас еще мир переживает такую как бы бифуркационную какую-то, я не знаю, историю. Вот все перемешалось, как бы компот взболтали, и все куда-то двинулись, все куда-то поехали, какие-то огромные исходы. И я думаю, что с одной стороны, это огромная трагедия, а с другой стороны, наверное, в этом плавильном котле что-то выплывется. И вот это вот смешение наций и добавление как бы ко всему, то, что было, оно может дать какой-то совершенно неожиданный результат. И наслоение многих культур, особенно в современном мире, с его уже другими информационными возможностями, я думаю, что это будет довольно интересно.
То есть наша задача – ходить, видеть, смотреть, лично оценивать – не отсиживаться, а следить за этим процессом, за рождением чего-то нового.
Да, я просто думаю, что мне кажется, что вообще вот насмотренность – это огромный плюс к интеллекту любого человека. Да? Тем более, что в общем, в Риге очень много мест, куда можно пойти и посмотреть очень интересные выставки. Вот даже я сейчас приехала на очень короткое время, и я уже побывала на 3 выставках. Да, потому что мне очень интересно, что происходит, и я вижу, когда мне говорят, что там кто-то там ноет, что Рига скучный город, что тут серое, что-то такое, я вообще с этим в корне не согласна, и я считаю, что в Риге можно найти огромное количество всего интересного, а уж даже просто ходить по городу – это одно наслаждение.
Мы завершим нашу беседу сегодня все-таки напоминанием о книге. Марина уже сказала, «Морская русалка» Карлиса Скалбе в переводе замечательного Сергея Тимофеева прозвучит на нашем радио в вечерней сказке, потому что Марина дозволила нам, как издатель, это сделать, и даже соответствующие бумаги подписаны. Все это произойдет в новом году, в новом цикле наших сказок. И я жду этого момента. На самом деле, все эти аудиоверсии сказок рождаются вот при мне. И это очень-очень трогательный, интересный процесс. Ну и получается, что сказка будет иллюстрирована тембрами, звуками, оттенками. А Кристиане Деметер мы лишь передадим привет и попросим ее послушать эту аудиоверсию. Но это впереди, а у вас поездка в Тбилиси, встреча с друзьями, встреча с творческими людьми. Свои дела, и я очень хочу пожелать вам, пусть все-таки все получается, и пусть мы чаще встречаемся.
Большое спасибо. Спасибо за то, что пригласили и дали возможность пообщаться с вашей аудиторией. Спасибо.
Марина Цурцуми на Латвийском радио 4.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович. Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4.
Всем привет! Приглашаю в музей, где так уютно и красиво, что хочется задержаться там подольше и впитать в себя душевное тепло, которым пронизаны его комнаты. Это музей Югенстиля. Музей, дающий представление о том, как жили состоятельные рижане на рубеже 19 и 20 столетий. Это музей-квартира выдающегося латышского архитектора Константина Пекшина. Музей расположен в многоэтажном красивом здании, построенном по проекту Пекшина в 1903 году. Один фасад здания выходит на улицу Стрелнеку, другой смотрит своими разнообразными окнами, балконами и лоджиями на улицу Альберта. Его адрес – улица Альберта, 12. В эти дни во всех залах музея сделан акцент на интерьерных предметах, в украшении которых доминирует нежный цветок, любимый многими народами на протяжении тысячелетий, от древнего Египта и до наших дней. Это водяная лилия или водяная роза. Так уж сложилось, что в англосаксонской культуре и русской его называют водяной лилией, а в немецкой традиции латышской именуют этот изящный цветок водяной розой – уденс-розе. Образ роскошного цветка с едва ощутимым нежным ароматом оказался востребованным в эпоху модерна. Это направление в искусстве называют в Риге, как и в Германии, югенд-стилем. Художники той поры любили изображать на своих полотнах этот нежный цветок. В христианской культуре лилия – символ чистоты души. Изображение водяной лилии в эпоху югенд-стиля было настолько популярным, что его размещали на самых разных предметах, украшали жилища, одежду, использовали в архитектурном декоре. И, возможно, вы помните, дорогие радиослушатели, один из шедевров мирового искусства – картину французского художника Клода Моне «Водяные лилии». Он жил в ту эпоху. В каждом зале музея югенд-стиля в эти дни лилия видна на самых разнообразных предметах. Но, к примеру, в каминной комнате вы увидите вышитую лилиями тканевую салфетку на полке великолепного камина. А в роскошной обеденной столовой изображения лилий встречаются в столовой посуде, вышивке скатерти. В небольшом выставочном зале лилия царствует повсюду. Это, конечно же, портрет прекрасной полуобнаженной купальщицы в окружении плавающих по озерной воде цветущих водяных лилий. Мотив лилий присутствует во многих экспонатах. И в цветной керамической плитке, которая облицована столешницей небольшого столика, в прозрачных витринах, уставленных всевозможными прелестными вещицами, столь милым и романтическим натурам. Например, серебряные корзинки для хлеба и фруктов, керамический подсвечник в виде закрывающейся белой чашечки цветка и прильнувшей к нему уточки яркого оперения. Графины и стаканы из прозрачного белого и голубого стекла. Вазы, многочисленные настенные тарелки с изображениями цветущих лилий и даже крошечный металлический наперсток украшен чеканной лилией. В виде цветка лилии исполнены непонятные нашим современникам небольшие разноцветные керамические емкости. Оказывается, это художественно исполненные детали электрических ламп, что крепились к потолку или могли держать настольную лампу. Ведь это время, когда электрический свет впервые появился в квартирах европейцев, в том числе и в квартирах рижан. И дом по улице Альберта, 12, где располагается музей-квартира архитектора Пекшина, как раз одним из первых в Риге получил электричество. Вышивки лилий на покрывалах, в господской спальне на постели прислуги, в кухне на керамической скалке и на декоративном полотенце тоже лилии, они искусно вышиты в технике Ришелье. Рисунок лилии встречается на совсем неожиданных предметах. Но, к примеру, украшен изображениями лилий керамический сосуд цилиндрической формы с ручками высотой примерно в 50-60 сантиметров и шириной в сантиметров 20 и с вставленным в него таким же керамическим тазиком с круглым отверстием по центру диаметром примерно в 5-6 сантиметров. Это ведро для грязной воды, и размещалось оно в ванной комнате. Обитатели квартиры выливали в него содержимое своих ночных горшков, а служанка потом выносила ведро во двор в специальный сарай. Ватер-клозеты еще только-только появлялись в быту рижан и были редкостью. В цокольном этаже музея интереснейшая, особенно для художников и дизайнеров, выставка эскизов и рисунков для промышленного производства текстильных изделий эпохи Югенстиля из собрания бельгийского коллекционера Ван Хоя. Эта выставка будет открыта по 5 ноября этого года. А вот замечательные экспонаты выставки под названием «Odens Roses» возможно видеть до 3 декабря этого года. Всем приятной и занимательной прогулки в музее Югенстиля, расположенного в тихом центре по улице Альберта, 12.
Прогулки по музеям с Ольгой Дорофеевой на Латвийском радио 4. Звуки, мысли, встречи. Солона Яхимович.
В продолжении не только Яхимович, но еще и Инна Давыдова, которую я приветствую в нашей студии.
Добрый Инна, день. Здравствуйте.
С новым сезоном.
Точно.
Осень – это новые идеи. Это, конечно, прекрасное ощущение от, я говорю про публику, от нахождения в уютном зале. А может быть, за окном там и дожди начнутся когда-нибудь, и вообще будет холодно. А мы вот тут, нам уютно, и артисты с нами близко. Ну, я думаю, может быть, за лето уже соскучились по этой уютной атмосфере артиссимо.
Да, это точно. У меня уже многие наши слушатели спрашивали, когда вы вернетесь в артиссимо. Но летом, по традиции, мы концерты там не проводим. Может быть, когда-нибудь тоже будем и там летом встречаться. Но летом мы встречались в других самых разнообразных местах, и в Риге, и в Юрмале. А сейчас мы возвращаемся в осенние сумерки или в осенние ясные дни, потому что в концертном зале «Артиссимо» будут и вечерние концерты, и лекции, и будет наш знаменитый бранч. В прошлом году я придумала такую серию концертов, и она очень понравилась нашей публике, особенно в зимнее время, когда дни короткие, и можно в дневное время прийти на концерт, и сумерки наступают только, когда ты собираешься уходить. А так иногда даже солнце светит. Все-таки мы на последнем этаже, и хотя это для старого города редкость, но нам в окна бьет солнце. Это, конечно, особенно зимой, просто чудо. Это такой подарок природы и архитектуры.
Да. Есть еще один подарок. Это праздник. Я уж не знаю, дорогие друзья, помните ли вы или нет, но 1 октября все меломаны отмечают Международный день музыки. Вообще об этом празднике, Инна, поподробнее можно узнать?
Нет? Вообще-то он...
Вот это как данность, мы принимаем и рады.
Старый. Он не очень старый, и должна сказать, что в первые годы моей жизни на Фейсбуке, по-моему, я была единственным или одним из немногих, кто поздравлял остальных с Международным днем музыки. Но, тем не менее, он существует, и его отмечают все музыканты мира, ну, в основном, конечно, классического толка, скажем так. Мне нравится, что этот день — это как бы начало нового месяца, и именно осеннего месяца, когда все возвращаются в свои концертные залы, скажем так.
Ну, вот можно сказать, что и оперы, да, и театры, да, начинают работать.
Во полную силу, да, скажем так. У многих сезон начинается в конце сентября, но это тоже вот уже после лета, уже когда урожай.
Да.
И вот этот урожай... мы же его создаем на самом деле, мы, музыканты, создаем возможность собирать этот урожай постоянно. Но вот осенняя пора, она как-то просит вот этих корзинок, этих яблок, этих ярких цветов, которые как звезды горят. Эти далии, хризантемы. Это так красиво и так щедро. Вот как бы напоследок лето нас балует, и вот сейчас и погодой нас балует, и вот эта осенняя пора такого щедрого, мощного урожая, она...
Она вовсе не очей очарования? Она очей очарования.
Она очей очарования, но я бы... Поскольку для меня это любимое время года, то я не могу сказать, что я печалюсь, да. Когда я живу в осени. Она действительно для меня вот эта прощальная краса. Для меня скорее краса, чем прощальная, я бы сказала так. Ну, во-первых, чем дольше ты живешь на свете, тем больше ты понимаешь, что за каждой осенью придет зима, потом весна, потом снова лето, а потом снова осень. То есть ты как бы в этот цикл вживаешься, ты становишься частью этого жизненного цикла и на себя его примеряешь и перенимаешь. И вот, встречая такую чудесную, такую золотую во всех смыслах радостную солнечную осень, мы приглашаем наших слушателей в воскресенье 1 октября на музыкальный бранч. И в этот раз у нас всегда так написано «музыкальный бранч с и многоточие». Иногда это бывает один артист, иногда двое, а в этот раз у нас прямо аж целый фортепианный квартет. И это отнюдь не значит, что у нас будет 4 рояля. Естественно, фортепианный квартет означает рояль и плюс 3 инструмента. В данном случае скрипка, альт и виолончель. И это коллектив, который называется всем нынче путешествующим и командировочным понятным словом «РИКС», что означает «Рига». И этому коллективу в этом году исполняется 30 лет. Честно говоря, когда речь идет о моих ровесниках или о моих однокашниках или моих почти не совсем старших товарищах, то мне вот эти цифры 30, 35, 25 там, лет деятельности кажутся просто какими-то неестественными и пришедшими из какой-то другой области.
И это несмотря на то, что фонд Германа
вот
Брауна
об этом и речь,
отметил
да,
четверть
то же самое,
века.
Четверть века, да, думаю, боже, как же так? Этого же не может быть. Я же вот она, вот только что все было, и вот оно спрессовано во времени, и вот оно все у тебя на ладонях, а оказывается, это уже четверть века, а они еще дольше, 30 лет. Причем, что интересно, что основатель, хотя как ты тут скажешь, кто из них основатель, не знаю, но, по крайней мере, самый взрослый из участников – это пианист Яни Смолецкий, который для остальных троих был профессором музыкальной академии. Он даже у меня преподавал аж целые полгода, последние мои учебы в консерватории. Я училась у Яни Смолецкого, хотя мы, в общем, одно поколение, ну, он немножко постарше. И вот эти трое... скрипач, альтистка и виолончелист, они все учились у него. И когда они собрались, стало понятно, что они могут стать одним целым. Настолько были общие у них взгляды на искусство, на музыку, на творчество и в какой-то степени на жизнь, что они действительно создали замечательный ансамбль. Что интересно, что двое из ансамбля, альтистка и виолончелист, они работают за рубежом. В больших хороших оркестрах Норвегии.
То есть это повод собраться
да,
вместе.
Да, для них это повод собраться вместе, вместе музицировать, придумывать новые программы. Они и диски записывали, и концертировали по всей Европе. И сейчас у них тоже впереди большие гастроли по Германии.
Юбилей.
Да, конечно. И юбилей. И вот мы придумали, что перед их турне они представят эту новую программу и нашим слушателям. Что интересно, что Яни Смолецкий, об этом, может быть, многие знают, интересно, что об этом знают и профессионалы, не музыканты, а профессионалы-художники знают, что Яни Смолецкий еще художник. Он пишет картины. И мы придумали, что в этот день, в Международный день музыки, мы покажем, что музыканты много чего умеют другого, в том числе и писать картины маслом. И мы устроим выставку двудневную Янису. И так интересно, я позвонила сегодня одному художнику, довольно известному в Латвии, и попросила у него мольберты, а он говорит, я даже знаю для чего и знаю для кого. Я говорю, ты знаешь, что есть такой художник? И, конечно, знаю. И мне было очень приятно. И надо сказать, что Янис к своей живописи относится не менее ответственно и серьезно, чем к своему музыкантскому творчеству.
Надо же вообще.
Да, это очень интересно. Да, столько талантов. С Рейнисом Бирзнексом, с виолончелистом, я училась в одно время еще в музыкальном училище. И всегда у нас были очень такие сердечные и дружеские отношения. Человек с огромным чувством юмора, очень живой.
В общем, компашка у вас там
компашка
отличная.
Компашка у нас будет хорошая. Да, сам Малецкий интереснейший человек, яркий собеседник, замечательный педагог и очень хороший музыкальный товарищ.
То есть получается, 1 октября сам бранч, сам да. концерт и, в общем-то, празднование юбилея.
Естественно, празднование юбилея,
нужно музыкантов поздравлять.
Новые программы, музыкантов и выставка. Все
да.
это будет.
Выставка же продлится 2 дня. Да?
Ну, мы, наверное, оставим ее до понедельника, но я думаю, что интереснее прийти все-таки и послушать, и посмотреть, вот как бы иметь этот комплекс.
Конечно.
Это
конечно.
То, что на самом деле я очень люблю, но то, что не всегда удается, хотя в свое время мы вот, делая юбилей Бакста, мы же в бирже придумали концерты, где объединялись и рассказ лекционный, и музыка концертная, и выставка, и еще автопати. Это все было. Ну или когда мы делали с фестивалем «Аванти» концерты именно в бирже, где проходили тематические выставки, и мы к этим тематическим выставкам придумывали программы, в которых участвовала молодежь. Мы это, конечно, будем продолжать. Но потом это приобрело еще другой акцент. Это концерты, лекции для всей семьи в библиотеке.
Национальной библиотеке.
И хочу сказать, что в этом году мы восстанавливаем эту традицию, которая была прервана не по нашей вине из-за эпидемии, но вот в этом году мы возвращаемся. Единственное, что концерты, по всей видимости, будут проходить по субботам, а не по воскресеньям. Но думаю, что для большой части публики это не имеет большого значения. Главное, что они дневные, поэтому на них очень удобно приходить целой семьей. Это могут и дети, и молодежь, и взрослые, и сеньоры. Вот тоже в дневное время, и это мы начнем с ноября, поэтому следите за рекламой, за афишей на нашем сайте. Конечно, мы об этом еще будем говорить отдельно. А возвращаясь к этому нашему залу «Артиссимо», то хочу сказать, что мы начинаем 1 октября этот бранч. У нас известен еще один бранч сегодня. На сегодняшний день точно известна дата, это 10 декабря. Когда у нас в гостях будут Даниил Булаев и Андрей Егоров. И это тоже будет очень интересный, необычный
отличная
бранч.
Отличная компашка, да,
да. Да. Потом у нас будут лекции, сопровождающиеся видеорядом и в данном случае немножко музыка. Это будет большая лекция, видеолекция и лекция Сергея Николаевича к столетию Каллас. И это мы сделаем тоже в декабре, в самом начале. Так что у нас зал «Артиссимо» продолжает наполняться разными событиями, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем еще о нескольких рассказать. Просто у нас очень много всего разного, потому что вслед за концертом в нашем зале в «Артиссимо» буквально через 10 дней у нас потрясающий концерт в Малой гильдии, где будет выступать известнейший в мире исполнитель на гитаре и на лютне. В принципе, музыкантов, которые одинаково прекрасно играют на обоих инструментах, в мире не так много. А это еще и легендарная личность. Это боснийский музыкант Эдин Карамазов. Для любителей легкой музыки скажу, что он записал несколько лет назад диск вместе со Стингом, вот где так. они исполняли, да, причем что они исполняли, вот такую программу бы в зале Артиссимо показать. Ну, да. Они исполняли песни Доуленда. Это 16 век, которым Стинг был очарован просто лет 20. Он носился с этой идеей и никак не мог ее вот реализовать. И там очень интересная история. Ему подарили лютню. Просто лютню как инструмент. А потом к лютне добавился лютнист.
Ну и все, и он не смог без этого жить.
Да, и он не смог, и они это воплотили, и это замечательный диск. И вот этот Эден Карамазов, он будет у нас с концертом, причем с двумя концертами. Он будет 11-го в Риге, а 12-го в Добеле. Там есть чудесный
зал. Я думаю, что вот к теме этой музыки нужно еще вернуться, потому что сейчас у нас звучит совсем другая музыка. Конечно же, Рикс.
Рикс. Ну, мы отмечаем день рождения Рикс и приглашаем вас отметить день рождения замечательного квартета вместе с нами в воскресенье, в Международный день музыки, 1 октября в концертном зале Артиссимо. Начало концерта в час, а приходить можно, начиная с 12 часов, смотреть выставку и угощаться самодельными пирогами.
До встречи и с наступающим профессиональным праздником.
Спасибо. Всех нас с этим праздником.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.